Наш эфир продолжается. Уважаемые слушатели, беседы о вечном в эфире. Сегодня гостем нашей программы становится протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Вы можете поучаствовать в нашем разговоре с батюшкой, позвонив по телефону, который, возможно, вы уже знаете наизусть. Это телефон нашей эфирной студии 379-65-94. 379-65-94. Эфирная студия телеканала, прошу прощения, радиоканала «Воскресенье». Итак, мы начинаем нашу передачу, наш прямой эфир. Батюшка, вот сегодня я хотела бы с вами, во-первых, не поздоровалась. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день, братья и сестры. Всем доброго здоровья.
Вот я хотела предложить вам сегодня побеседовать на такую тему. Вот как вы думаете, почему вот человеческой натуре, человеку более свойственно как-то воспринимать все-таки негативную какую-то информацию? Вот он получает какое-то вот известие, и он поначалу начинает думать плохо. И в зависимости от характера человека, от его темперамента, человек уже, ну, может быть, делает какие-то выводы более такие, ну, скажем, веселые, что ли, я даже не знаю. Ну, то есть он начинает как-то себя уговаривать и говорить о том, что, ну, не все же так мрачно, что все как-то,
ну, это хорошо, если
нормально.
Человек все же таки доходит до такого состояния, что начинает искать веселую сторону той или иной ситуации. Но это не всегда бывает, даже наоборот, часто так именно и не бывает. Первичное восприятие информации, оно, как правило, определяет ее дальнейший ход. Вот примерно в этом русле она и дальше будет двигаться. Тема эта действительно и интересная, и актуальная. И она связана тем более, что с нашей христианской верою. Вот совсем недавно мы читали евангельский рассказ, как Господь исцеляет бесноватого и говорит ученикам своим, что они идут в Иерусалим, где ему суждено быть преданным, предательство совершится, что его отдадут язычникам, и что он умрет на кресте и в третий день воскреснет. И дальше евангелист говорит: апостолы, услышав это, огорчились. Вот и спрашивается, а чему апостолы огорчились? Потому что их учитель воскреснет, то есть восстанет из мертвых. Неужели это такая печальная весть для учеников Иисуса? Да нет, конечно же. Они сначала услышали о том, что о предательстве, о мучениях, о позорной смерти, и все. И на этом они остановились, и от этого произошло их огорчение. То есть выборочно восприняли слова Иисуса Христа. Но не нужно думать, что это какая-то особенность только учеников Иисуса, людей того времени. Это свойственно и нам с вами, уже люди, свойственно это и христианам. То есть людям достаточно верующим, знающим и Священное Писание, имеющим определенное мировоззрение, людям евангельской веры, благой вести. Потому что вот взять хотя бы, ну, очень распространенный и достаточно известный, простой пример. Как только у нас заходит речь о так называемом «конце света», почему-то обязательно это надо называть концом света, вот именно даже в самом определении. Не конец тьмы, а конец света. Так сразу же у нас, у верующих людей, у православных, начинаются поиски признаков, знамений пришествия Антихриста. Вот не Христа почему-то, а вот именно Антихриста. Вот как Антихрист придет? И даже какие-то, я слышал, где-то довелось читать.
Он же раньше
читать,
придет, чем Христос. Вот поэтому, наверное...
Ну, понятное дело, так ведь и смерть, страдания, предательство тоже раньше воскресения Христова. И вот это вот об Антихристе все это воспринимается, слышится все это перебирается. И дальше, как правило, тоже движения никакого не происходит. Да. И Антихриста, пришествие. И начинаются вот эти поиски вот этого Антихриста. О Христе, о воскресении мертвых, жизни будущего века. Все это как-то забывается, отодвигается на дальний план. Более того, я ведь как-то вот где-то встречал такую информацию, довелось мне читать, что даже молитвы совершают об отдалении, что ли, от второго пришествия Христова. Что вообще, конечно, диковато для христиан-то, потому что, наоборот, христиане первых веков всегда только ждали, гряди, Господи, гряди, Господи.
Страх движет человека.
Страх движет. Чего страх-то? Чего бояться христианина-то, человеку верующему во Христа? Что его так пугает-то? Скажите мне на милость. Ну, говорят иногда, батюшка, ну мы же люди грешные, все в ад попадем. Но опять же, мы, люди грешные, все в ад попадем. Я как-то не очень верю искренности вот этих утверждений. Но я понимаю, что и вот есть святые люди, которые глубоко видят бездну своего греховного состояния души своей, потому что они всю подноготную, всего человека видят целиком. Они осознают вот ту разницу огромную, которая между ними лежит и лежит между Богом, Царством Небесным, которым человеку войти надлежит. И они это чувствуют и говорят вот именно по своему ощущению своего смирения и недостоинства. Но мы-то ведь, к сожалению, не такие люди. Мы грешные люди, на исповедь придем и чешем свои затылки. Чего бы еще такое вспомнить? Какой такой грех назвать-то на исповеди? Чем я там еще? Да вроде все, никаких грехов-то больше нет у меня. И тем не менее, в ад попадем мы все ж таки. Ну, кто сказал, что в ад попадем? Где Господь нам этими карами-то угрожает? Да, есть слова и о гиене огненной, и отойдите от меня, делающие беззаконие. Но Христос ведь грешникам-то ведь ничего такого ужасного не говорит. Вот есть... во времена Христа есть праведники, есть книжники, есть фарисеи, и есть грешники, это блудницы, мытари, в общем, вот такой вот символ. Но где хоть одно слово жесткое, какое-то гневное, обличительное и угрожающее Христос сказал в адрес грешников, мытарей и блудниц? Наоборот, все его обличения как раз и направлены против так называемых праведников, против праведников. Поэтому, если уж мы с вами такие грешники, блудницы и мытари, то нам Господь ведь говорит, что мытари и блудницы первые быстрее войдут в Царство Божие, чем мытари и фарисеи. То есть для нас это надежда, для нас это, наоборот, поддержка, укрепление. И вдруг вот такой вот страх перед пришествием Христовым. Было ли когда-то такое у христиан в древности? Да нет, конечно же, ничего подобного нету. Мы это знаем из Священного Писания, из посланий апостола Павла. И тем не менее, вот восприятие духовной жизни, религиозной жизни у нас нередко окрашены вот в такие суровые, мрачноватые тона. И это, я думаю, происходит потому, что есть греховность человеческая. И это результат первородного греха, потому что после этого человеку для того, чтобы сделать доброе что-либо, нужно прилагать усилия. До этого он, наоборот, прежде чем согрешить, прилагал усилия, сейчас вот для добра предлагать усилия. И точно так же вот восприятие жизни духовное, оно тоже в таком вот более правильном духовном ключе, христианском, направлении, оно тоже, видимо, требует каких-то человеческих усилий и человеческой устремленности.
Ну вот смотрите, говорится же, что все-таки для грешников последствия суда будут ужаснейшие. Вот мы читаем и в Откровении, и в Евангелии от Матфея, и в притчах. Вот я хочу просто прочитать из Евангелия. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая», — говорит нам Откровение, 21 глава, 8 стих. Евангелие Матфея говорит, 25 главе, 41 стих. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И в притчах мы читаем 26-я притча, если он говорит и нежным голосом неверему, потому что семь мерзости в сердце его. И опять же, последствия страшного суда для благочестивых людей, которые очень утешительны. И всякий, кто оставит дом, или братьев, или сестер, или отца.
А это разве благочестивым людям сказано? Это как раз сказано мытарям, блудницам и грешникам. Всякий, кто оставит дом. Потому что Господь пришел призвать не праведников, то есть не благочестивых, а грешников к покаянию. Не здоровые требуют врача, а больные. Но тем не менее, это получается так. Кто за Христом последовал? Разве о праведниках шла речь? Он и говорит, я пришел призвать грешников, ведь Христос-то не здоровые нуждаются, а его упрекают, что он ест и пьет с мытарями и грешниками. Почему учитель ваш это делает? Вот поэтому к нему эти слова как раз и обращены, упрекают как раз его праведники, так называемые праведники. Это книжники и фарисеи, праведники того времени, с которым Господь обращает очень суровые слова. Да, я уже говорил, конечно же, говорится и о гиене огненной, и о духовной смерти грешника, но ведь все-таки не надо забывать, что мы с вами, слава Богу, христиане. Я уже не говорю обо всем мире, как не об этом речь идет, но хотя бы о христианах, которые имеют хотя бы какие-то самые простые понятия о покаянии, И поэтому, несмотря на свои немощи, пристрастия, какие-то привычки дурные, все-таки понимают, что вот покаяние, оно примиряет человека с Богом, и дает надежду, что Господь Бог примет наше покаяние. А как без этой надежды мы вообще можем быть христианами? Если что нам тогда это дает христианская вера, если мы все в ад с вами собрались? Ну и опять же, вот вы читали Откровение, Апокалипсис, книгу. А чем она заканчивается? Вот доходим там до всяких бедствий, всех напастей, которые там описываются, и все. На этом дело закончилось. Но нужно помнить, что там есть эти заключительные фразы, где Господь говорит, что Он творит все новое, и отрет Он всякую слезу. Господь отрет всякую слезу. И будет все новое обновление. Все плохое, все дурное, все исчезнет. Все. Останется только добро и благо. И всякая слеза будет отерта с человеческого лица. Об этом ведь тоже нужно нам с вами не забывать. Поэтому вот такая односторонность, как бы, отношение к христианской вере, к Священному Писанию, к словам Христа, я думаю, она не только закрывает для нас Слово Божие. Вот как апостолы немножечко на одно ухо оказались глуховаты в данной ситуации, то есть они огорчились, Господь им говорит, воскресну, восстану я из мертвых, не переживайте. А они начинают огорчаться. Но возможен и другой момент. Возможно, что все-таки они, несмотря на то, что перед их глазами стоит вот это воскресение их учителя, они немножечко так вздрогнули и испугались тех испытаний, которые предстоит пройти их учителю и им в том числе. Это бывает вот так вот в жизни. Ну вот, если у нас какая-нибудь болячка, и нам предлагают сделать операцию, взять это и отрезать, и будешь здоровее прежнего. Но мы все равно ведь переживаем. Все равно мы боимся боли, боимся немощи, боимся, ну, кто его знает, что там может случиться. Несмотря на то, что вроде бы результат нас должен ожидать, самый хороший, и это должно вселить в нас мужество и силу. Ну, это вот что касается даже физического человеческого здоровья. Но здесь нам Христос дает нечто большее. Он дает нам вечную жизнь, вечную жизнь. И поэтому перед этой наградой, перед этой целью должны все-таки меркнуть все наши скорби, все страдания и все переживания. Я думаю, что вот это должно укрепить человека в его жизненном пути. Если это не поможет, то я думаю, что вообще уже ничто в человеческой жизни ему не поможет.
В нашей программе сегодня принимает участие настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Долгоруков. Батюшка, вот все время у меня вот где-то очень глубоко во мне сидит вот этот вопрос. Вот как вы думаете, вот мы же понимаем, что, как вот нам Господь говорит, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел им». И как вот сегодня, как вы думаете, в мире воспринимается Слово Божие, Евангелие? Вот несколько слов вот именно вот на эту тему.
По-разному, я думаю, воспринимается, если оно вообще слышится, между прочим. Вот нужно сказать, ведь за весь мир-то я, наверное, вряд ли скажу вам, как оно воспринимается.
Ну, по поведению
в Африке,
других людей
в Америке
можно судить, можно.
Ну, я не знаю, как они там себя ведут в Африке, но вот
но
хотя
вот
бы...
американцы же сбросили бомбу на Японию, да, атомную?
Ну, сбросили, но война была, ну что, я не оправдываю ведь их, мало ли кто чего делал, и японцы тоже там злодеяния творили, и у нас было немало каких-то таких вещей не самых хороших. Ведь это не будем сейчас вот это. Давайте вот вернемся лучше к тому, что мы имеем под руками. Слово Божие вы сказали. Как воспринимается Евангелие? А вот надо спросить, задаться вопросом, а многие ли слышат-то у нас Евангелие? Многие ли люди знакомятся с ним? Я вот боюсь, что как раз вот до Евангелия-то тоже дело-то не доходит. Где-то тоже человек останавливается, ну, самое большее, на полпути. Вот мы, христиане, ну, ладно, мы знакомимся все-таки с Евангелием, потому что знаем, что это главная книга все-таки христианской веры и очень важная для нас с вами. Но приходят люди в храм, чтобы научиться христианской вере. О чем мы с ними беседуем? Что мы им предлагаем? Говорим ли вот о тех евангельских словах хотя бы просто выборочно? Приводим ли какие-то цитаты из Священного Писания? К сожалению,
заучиваем ли их наизусть?
Заучиваем ли, сами ли их знаем, вот так скажем? Знаем ли мы сами-то Евангелие-то по большому-то счету? И живем ли мы евангельской-то верой? Вот, и тоже вот создается порой впечатление, что далеко не всегда, потому что евангельская вера – это все-таки благая весть, то есть радостная весть, говоря более таким современным языком. Но если это вот внутренняя радость в нас с вами, я, конечно же, не говорю о такой вот какой-то лихорадочной радости, которая бывает порой даже у протестантов, что надо что-то там веселиться, подпрыгивать. Нет, внутреннее состояние. Ведь подойдешь к человеку и чувствуется, если это состояние есть у него радости, то сразу же и тепло от него, и оно тебе как-то передается и душу греет. Если это у нас с вами, чтобы, потому что все-таки Евангелие, оно воспринимается ведь как сначала? Сначала смотрит на того человека, который нам его дает. Это очень часто происходит. То есть люди смотрят сначала на христиан и думают уже о том, а что дало им Евангелие, что им дала евангельская вера. Вот есть такие сведения исторические, что христианская вера победила языческий мир именно поведением, жизнью христиан. Потому что языческий мир все равно содрогался в ужасе перед смертью, страх смерти. И я встречал такие рассказы, когда во время эпидемий различных люди умирали, и трупы зараженные валялись на улицах, что даже никто к ним из близких родственников не мог подойти, боялся. А вот христиане, тем более, что это были нередко похоронные команды, ходили и подбирали тела этих умерших, и хоронили, да, и не боялись никакой смерти, не боялись, потому что знали, что их ждет вечная жизнь. И это, конечно же, не могло не впечатлить вот этих вот язычников, людей, которые исполнились вот этого страха. Что такое есть у христиан? Что они такое имеют? Что это дает им силы? И не один год это делать, а десятки лет, столетия, так сказать, стабильность есть определенная. Вот жить вот именно такой жизнью. Поэтому я думаю, что восприятие Евангелия точно такое же, как и 100 лет назад, как и 1000 лет назад. Душа человеческая, она стоит перед теми же самыми вопросами, теми же проблемами, да, перед теми же задачами, что и в наше время, то и было тысячелетия и столетия назад. И поэтому, если человеческая душа вот встретилась со Словом Божиим, и я думаю, что никакой человек, даже самый, ну, такой, может быть, и суровый, и греховный, и скептически настроенный к христианской вере, ну, не пройдет, что ли, мимо Слова Божия, мимо Евангелия. Бывали случаи, конечно же, в истории, когда люди начинали там какие-то клеветнические памфлеты всякие, Евангелие писать. Но это было скорее даже не веление души человека, а это было, так сказать, задание, заказ такой времени, социальный, что ли, заказ, может быть, даже денежный, Ярославский там писал, какой-то еще француз там чего-то писал, пасквили различные. Ну, даже вот при каком-то знакомстве с ними, хотя даже не советую слушателям к ним обращаться, но мне доводилось читать хотя бы отрывки из всего этого, чувствуется немощь, чувствуется слабость всех этих произведений. Вот какую силу имеет христианская вера, если только мы правильно будем ее воспринимать, будем ей пользоваться, и так вот мы сможем людям помогать прийти и найти дорогу к Богу.
Вот мне всегда очень интересно, батюшка, когда человек уже давно служит, вот бывает же такое, такое вот состояние, как выгорание в профессии, да? Это я имею в виду сейчас именно в профессии, в любой профессии. Воспитатели, там, журналисты, актеры, любых профессий. А вот как вот священник служит? Вот он же как бы постоянно получает вот эту Божью благодать. Вот когда я была в Верхотурье, мне тоже приходилось там общаться с разными батюшками, исповедоваться. И я такой вопрос задавала священнику, потому что люди, я понимаю, что люди находятся у такой святыни. Вот есть ли такое привыкание? И батюшки, ну вот один мне батюшка сказал, да, привыкание есть. И ты просто понимаешь, что ты находишься около великой святыни, но относишься к этому как к послушанию. То есть вот эти вот как бы такие чувства, они уходят. Вот поэтому интересно, когда человек вот 20 лет имеет такой опыт большой священнический. Вот поделитесь вы своим
опытом.
Ну,
это еще не такой уж и большой все-таки опыт.
20 лет вот. Это уже большой
Нет,
опыт.
Нет, это небольшой, поверьте. Я почему так говорю? Потому что вера, духовная жизнь, христианская жизнь, она все-таки, ну, за какое-то десятилетие невозможно уложить. порой, да, зачастую только после 10 лет христианского опыта по-настоящему человек начинает приходить к христианской вере. Вот я наблюдаю такую картину, проходит 10 лет, вот, ну, приблизительно, кто-то больше, меньше, по-разному, и людей, чего уж там священнослужителей, людей начинает немножечко корежить, да, потому что и немало людей, ну, немало все-таки я загнул, пожалуй, но есть люди, которые и уходят, уходят из церкви.
Но это редко бывает все-таки.
Бывает, особенно в наше время, вот как раз такой вот период сейчас, вот, ведь не надо забывать, что наша церковь все-таки, это все церковь новообращенных. Практически все 100% людей, ну, может, маленькая-маленькая единичка, это те люди, которые пришли в церковь, стали христианами после крещения, юбилейного вот этого праздника 1988 года, когда вера христианская, православная стала все-таки проповедоваться, стали открываться храмы, и потихонечку стали приходить люди. Также и священнослужители. Мы все-таки священнослужители сами в основном все малоопытные, молодые. Ведь почему мало и 10 лет, и 20 лет? Потому что здесь важна какая-то преемственность. К сожалению, поколение священнослужителей, которые сейчас есть, особенно постарше священнослужители. Но я не говорю о тех немногих священниках, которые служили еще в далекие в советские времена, их уже осталось-то очень мало сейчас. Но пришли и, что называется, на своей шкуре, на своем опыте проходили школу священнической жизни, служения священника. Ну, мало кто чего мог подсказать. Мало у кого можно было поучиться и посмотреть. Во-первых, жизнь священников предыдущего периода, она была все-таки другой. Это были советские времена. Это раз. А во-вторых, их и немного было, в общем-то. Ну, по богослужению можно было узнать, по каким-то практическим вопросам. Но в целом, конечно же, приходилось все, что называется, на своей шкуре проверять. Вот вы говорите, ушли какие-то чувства у священника, исчезли они. А может, это и хорошо? Наверное, это все-таки хорошо. Потому что и священнослужители, они тоже являются в определенный момент неофитами. Я знаю, как вот люди не то чтобы пришедшие недавно в церковь, но даже из семьи священнослужителей, прошедшие с детства христианскую школу, становясь священниками, преисполнялись вот таким порывом, каким-то воодушевлением, вот желанием что-то вот такое делать. Но это все-таки вот неофитский порыв, я думаю, был. И вот он действительно гаснет, вот этот неофитский порыв. Он гаснет и у священников, он гаснет и у прихожан, у христиан. И встает вопрос, вот тогда встает вопрос, а как жить дальше? А что делать дальше? Что мне делать с моей христианской верой? И, по сути дела, только тогда, вот в тот момент, и начинается настоящая христианская жизнь. И то она не начинается. Человек только тогда начинает учиться христианской жизни. То есть практически все с нуля начинать нужно после 10-летнего периода христианской жизни. Спали вот эти вот всякие воодушевления, все это. И все, и человек оказался вот в своем положении, в том, в котором он, в общем-то, и находился всегда. И вот встает перед ним вопрос. Я думаю, это и перед священнослужителями. Если священник вот находит все-таки для себя правильные ответы, правильный путь в своем служении, то все происходит хорошо. Все. И большинство священников все-таки проходят вот эти какие-то такие сложные для себя периоды.
Батюшка, наш эфир через 10 минут закончится. У нас есть телефонный звонок.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Не слышу ничего.
Вас беспокоит Татьяна.
Слышите?
Угу, да.
Угу. Слушаем вас.
У меня такой вопрос. Я своего сына, которому сейчас уже за 37 лет, крестила в 13 лет. И вот сейчас, когда я стала с ним разговаривать по поводу православия, то он мне сказал, ответил, что православие – это рабская религия грехов, в которой только одно уныние. Я не могу найти слов, чтобы переубедить его в этом.
Спасибо большое.
Так штампы. Я не найду таких слов.
Штампы просто.
Я думаю, что вообще никто таких слов не найдет. Потому что словами у человека вот подвинуть к вере, не то что переубедить, вот именно переспорить. Это все-таки дурное, бесполезное и вредное занятие. Чем больше человеку что-то доказываешь, аргументируешь, тем он больше убеждается только в своей правоте, да. Потому что он начинает также какие-то аргументы подбирать, подгонять. А это бесконечный совершенно спор. Человека можно подвинуть к вере, вот мы уже о чем говорили, только своей жизни. И если мы какой-то не самый хороший пример показали и вашему сыну, и другим людям, то, наверное, вот такая вот ситуация и случилась. Но я думаю, что здесь
поверьте,
еще...
Поверьте, не только у вас одной.
Я думаю, что здесь еще один момент. Все-таки ваш сын достаточно молодой человек. И 30 лет – это такая немножко пора, когда человек выходит, мужчина из дикого возраста. Ну что, ну да простят меня все-таки мужчины. Но мне кажется, до 30 лет наш брат все-таки дураки дураками. Много спеси, много самодовольства, много гордыни вот этой вот всевозможной. Потихонечку она начинает у мужчины угасать. И вот если годам к 40, к 50 он все-таки научится чему-то, потому что далеко не все мужчины после 30 умнее становятся, вот так вот застревает в каком-то вот своем полуюношеско-детском состоянии со своей самоуверенной спесью, что я все знаю, я самый умный. Вот есть такое у мужиков,
да,
надо
есть,
прямо сказать, и к нему ничем не подступись. Вот. А если все-таки он начнет учиться, точнее, воспринимать правильно уроки жизни, которые тычет носом человека постоянно и указывает, что далеко он не пуп земли, то потихонечку будут смягчаться его отношения, в том числе и к христианской вере, к православию, и он будет рабство грехов. Но это самое обычное заблуждение, непонимание, не хочу даже и спорить об этом, потому что аргументы можно на этот счет находить, но мы как раз вот и должны с вами показать свободу от грехов, рабство от грехов. Вот так и сказать: сынок, где ты видишь рабство-то мое от греха? Ты вот лучше на улицу выйди, посмотри на своих единоверцев. Вот твои единоверцы сидят, вот они уже под лавочкой лежат. Это вот, они не в рабстве грехов находятся. Это у христиан-то рабство грехов. Тут еще один важный момент нужно помнить. Это вот такой социологический уже вопрос. Большая часть людей при социологических опросах считает, что у них ничего плохого нет, в смысле качеств каких-то, что они в жизни
звоночек,
ничего,
да?
плохого
батюшка.
Не делали. Да, да, давайте.
Ну, давайте сейчас мы ответим. У нас вот наши радиослушатели проснулись к концу передачи, и так мы вас слушаем очень мало времени, 5 минут до окончания эфира. Слушаем вас внимательно.
Ради Бога, простите меня, я быстро вот поддержу слушательницу, которая отчаяние такое. Ну, мне все говорят, ну чему ты радуешься? У тебя чуть сына не убили на Кавказе, дочь чуть не погибла. И я в ответ говорю, ну чуть-чуть, всегда чуть-чуть наша какая-то проверка. Ну Христос-то ведь воскрес, вот ведь в чем радость-то моя. И надо это доказать действительно своей жизнью, выстрадать это все. А готовый результат нам никто не положит в рот. Простите меня, ради Бога.
Вот совершенно правильный подход. Смотрите, вот как же, опять же, общество реагирует. У тебя чуть не убили, или еще что-то чуть не сделалось. То есть люди увидели, прежде всего, дурную сторону. Дурную.
Вот то, о чем мы начали сегодня беседу, да,
это,
с вами?
Я сразу же хочу сказать, что вот это вот сторона зло, его тоже не надо упускать из виду. Есть, конечно же, и такой другой перекос в нерелигиозной среде, когда надо изображать из себя таких веселых и жизнерадостных дурачков, оптимистов, которые вот как бы никакого зла не видят в мире, ничего не происходит, дурного не происходит, и все говорить окей, 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 и при этом очень широко улыбаться. Это другой перекос. Здесь все-таки две стороны мы имеем с вами. И Христос нам говорит и о страданиях своих, и о предательстве говорит, и о смерти на кресте, о муках своих говорит. Все это есть, и мы никак не можем мимо этого всего пройти. Но мы должны все-таки помнить, что есть и другая сторона, это как раз воскресение, восстание из мертвых, это Царство Божие, это вечная жизнь. Вот без этих двух сторон тут никак не обойтись. Путь человеческой жизни действительно, он исполнен и скорбями, и трудностями, и тревогами, и переживаниями. Но все-таки светлость нужно видеть, что цель всего этого. Да любое дело ведь так. Ну, самое простое — до магазина сходить, это же ведь тоже некоторые усилия нужно проявить. А тем более какую-то сложную работу исполнить, а тем более жизненный путь пройти. Сколько всякого встретится трудного и тяжелого на пути. Но я знаю таких людей, я видел таких людей, которые прошли вот эту трудную дорогу своей жизни, и они не упали под тяжестью того зла, которое на них наваливалось, потому что хотя бы самая небольшая, но вера христианская жила у них и в душе, и в сердце, и сталкивались они порой с такими скорбями, с такими переживаниями, которые современным нашим скорбящим и ноющим людям даже и не снились. Вот об этом тоже не нужно забывать, что в жизни есть и скорби, и болезни, и страдания, и существует зло, но все это преодоляется, все это уничтожается, и Господь отрет всякую слезу у человека.
Вот я слушала сегодня два наших звонка, и когда женщина рассказывала о своем сыне, сегодня наша радиослушательница, что вот он так воспринимает христианскую веру, ну, я говорю, что это действительно это такой вот определенный штамп, это когда человек ничего не почувствовал, не имеет веры. Вот две минуточки у нас остается. Вот я просто... Вспоминая же, батюшка, опять же, вас, и довольно часто в этом отношении, когда вы говорите, что своих матерей, слова своих матерей мы еще вспомним. Уже нужно прожить просто там до определенного возраста, когда вот эти слова наших родителей, они уже ложатся на душу. Вот я думаю, что в этом отношении можно было бы даже вспомнить отца Алексея Мичева, который советовал нам писать дневники. Почему бы это не может быть дневник матери или дневник отца, где ты пишешь просто для своих детей, зная, что там, может быть, ты когда-то умрешь, и когда-то твои дети могут это прочитать. Почему все вот твои какие-то переживания относительно веры, как она в тебе росла, как вообще масса можно реализовать вот этих вот всех переживаний в своем вот в этом дневнике. У нас, батюшка, одна минуточка осталась.
Да хорошее дело, конечно же, я всем грамотным людям сейчас советую писать. Хотя, конечно же, это не решающая вещь, потому что наши матери и наши бабушки зачастую были вообще неграмотные люди.
Ну, это понятно. Это даже не для интеллигентных людей, но да. Дневниками
занимались.
Нет,
это все хорошо. Хорошо, это я думаю, что такой дневник бывает. Полезно писать в первую очередь для самих себя даже.
Батюшка, спасибо вам большое. Спасибо.
Всех благодарю за внимание.
До новых встреч.
До свидания.
Это были беседы о вечном, и сегодня нашим гостем вновь стал протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.